Задаем умные вопросы, получаем умные ответы на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Ну, ответы, ну или как минимум мнение, я сегодня спрошу с гостя. У нас в студии адвокат, доктор юридических наук, профессор, председатель общественного совета при МВД, заслуженный юрист Российской Федерации Анатолий Кучерена. Анатолий Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наверное, одна из самых резонансных историй этого дня – вынесены приговоры по фигурантам летних несогласованных акций в Москве. Если вкратце, сегодня Жуков, Новиков, Емельянов получили условные сроки, запреты, штрафы. Подробнее мы эту историю разберем через 2 часа по московскому времени. Приглашаю всех послушать, поделиться своими комментариями. А вот вас, Анатолий Григорьевич, я хочу вот что спросить. Вот как проходили эти несколько месяцев? Вот оценить с точки зрения юриста. Насколько сегодня СМИ, блоги, журналисты, блогеры, общественные деятели имеют влияние на правосудие? Насколько общественное мнение формируется тем, как все освещается?
Ну, дело в том, что я являюсь адвокатом Павла Устинова. Я занимался Павлом уже после того, как суд вынес решение, где его приговорили 3,5 годам лишения свободы. И уже в апелляционной инстанции я занимался этим делом. И, если вы помните, я обратился в прокуратуру с просьбой выйти в суд с ходатайством об изменении меры пресечения до рассмотрения апелляционной жалобы по существу. И апелляционная инстанция Мосгорсуда пошла навстречу нам, и действительно был пересмотрен вопрос, связан с мерой пресечения. Даже уже было даже определенное наказание, 3,5 года реальное лишение свободы. И апелляционная инстанция изменила меру пресечения на другую, не связанную с лишением свободы, на подписку о невыезде. И буквально через 4 или 5 дней слушалось дело по существу, Павел уже сам пришел в суд, и суд рассматривал апелляционную жалобу, и в ходе рассмотрения этой жалобы суд пришел к выводу, что, что приговор должен быть обвинительным, с чем я не согласен, и, соответственно, тоже был определен условный срок наказания. Поэтому то, что сегодня происходит, безусловно, это для меня важно, что те, кто сегодня находился, да, ну, как вы сказали, Жуков, там и ряд других молодых людей, которые в отношении которых слушались сегодня дела, что они освобождены и всем им определен условный срок. Мы по делу Устинова не согласились с этим. Мы обратились в кассационную инстанцию. Ждем, когда будет назначено дело. Пока оно еще не назначено по Устинову. Я думаю, что также и по сегодняшним процессам это уже сами непосредственно участники, подсудимые, сами примут решение, что делать дальше, обжаловать или не обжаловать.
Анатолий Григорьевич, а вот именно о работе хотелось бы тоже вас послушать, о работе вот в таком пристальном внимании, когда действительно все соцсети, значительное количество журналистов вот пристально следят, оценивают, когда что-то высказывается, и таким образом, возможно, идет воздействие на суд. Насколько здесь можно... я совершенно не пытаюсь усомниться в том, что компетентное решение было вынесено. А вот именно вот сам процесс работы, насколько это нервно, насколько это изматывает, насколько это усложняет?
Ну, вы знаете, мы же живем в свободном, в демократическом государстве, и люди имеют право высказывать свое мнение. Я не считаю, что если люди высказывают свое мнение, то это является неким таким прямым давлением на суд. Конечно, те митинги, те там, демонстрации, высказывания в защиту, так сказать, участников, как назвали журналисты, московского дела, безусловно, это как бы привлекло внимание, так скажем, судей, прокуроров, адвокатов, граждан к этим процессам. Но мы знаем, что по закону никто не вправе оказывать на воздействие или там влияние на конкретного судью в части того, а как ему решать дело и какие решения ему принимать по конкретному делу. Это категорически запрещено законом. То, что люди обсуждают сегодня, я ничего плохого в этом не вижу.
А если вот обратиться к такому сообщению, оно было буквально днем ранее, вот СМИ хотели даже наказывать за тенденциозные, прошу прощения, публикации, такая была формулировка, в итоге совет судей отказался от этой идеи, но если этот момент рассматривался, значит, это значимо, значит, это весомый момент, и те самые тенденциозные и журналисты, и блогеры каким-то образом могли, ну, где-то надавить, где-то настроить людей, те, которые смотрят со стороны, сформировать то самое мнение.
Понимаете, я не знаю, откуда вброс произошел этой информации. Я, честно говоря, не видел никаких даже проектов документов, свидетельствующих о том, что такой документ может появиться. Угу. И мне кажется, это вообще абсолютно недопустимо. Что значит... там, высказывание, которое давит на суд.
Но этот документ опубликован на сайте Совета судей Российской Федерации.
Он есть по сегодняшний день?
Да, в рамках настоящей концепции необходимо выработать приемлемые с точки зрения законодательства алгоритмы действий судебной защиты по защите от тенденциозных публикаций. Вот сайт.
Ну, опять же, надо посмотреть. Я обязательно после эфира посмотрю это все. Опять же, что значит тенденциозные публикации? Угу. Ну, хорошо, журналист пишет статью. Он в ходе сбора материала, анализ этого материала, пришел к выводу, что есть какие-то нарушения там, со стороны, допустим, там, не знаю, в ходе судебного процесса. Он высказывает свое мнение. Почему он не может высказать? Он журналист. Он обществу должен довести информацию, которая важна для нас, для жителей России, для жителей какого-то города. И что? И кто будет давать такую оценку? Тенденциозная эта публикация или нет? Кто? Поэтому здесь вопросов очень много. Я бы не стал трогать эту тему. Угу. Конечно, я как правовед, как человек, который отдал практически всю свою жизнь юриспруденции, конечно, я бы просил всех аккуратно подходить к высказыванию в части, когда речь идет об оскорблениях, о клевете, о унижении чести и достоинства того же судьи, прокурора, следователя, адвоката, там, участников процесса.
Вот как раз к этому моменту чуть-чуть позже перейдем, буквально через несколько секунд, сразу после того, как я наших слушателей приглашу поучаствовать в дискуссии, правда, с заочным путем. Это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru. Как раз относительно высказываний, возможной клеветы, возможного какого-то другого, попытки поучаствовать, как-то надавить на кого-то, в данном случае хочется рассмотреть ситуацию в онлайн-пространстве, благо появилась инициатива, и очень хорошо она так прошла, относительно верификации, принудительной верификации авторов комментариев в СМИ. То есть хочешь что-то прокомментировать на сайте, будь добр, засвидетельствуй свою личность.
Ну, сними маску.
Да, ну по сути все правильно. И вот эта борьба с троллями может выйти на государственный уровень, и все это днем позже заявление Дмитрия Медведева о том, что в интернете запреты не работают. Понятное дело, что здесь нужно, конечно, копнуть, и кто эту инициативу вынес, но тем не менее, вот этот момент действительно, что принудить всех там чуть не паспорт показывать при выходе в интернет, это реальность?
Вы знаете, сколько живу, столько удивляюсь. Конечно, у нас в государстве... среди общественных деятелей, политиков, государственных деятелей. Конечно, есть горячие головы, которые, когда что-то где-то появляется, они готовы махать шашкой и говорят, надо обязательно жестко наказывать, надо вводить там пожизненное лишение свободы. Но, слушайте, давайте мы все-таки будем более мудрыми. Мы прекрасно понимаем, что внесение жестких каких-то мер, принятие этих жестких мер, повышение санкций и так далее, как правило, не всегда работает. Можно, конечно, запугать, можно, конечно, застращать человека, и он какое-то время будет молчать. Но если его распирает от досады, и он хочет что-то сказать, его все равно прорвет где-то, он все равно скажет. А скажет он только потому, что он возмущен там, несправедливым принятием решения. Mm-hmm. Возмущен тем, что сосед, который рядом с ним живет, ведет аморальный образ жизни, и при этом он сам возмутитель, ведет другой образ жизни, нормальный, но при этом хуже живет, чем сосед, который ведет другой образ жизни. Понимаете, очень много раздражителей у нас в обществе, но это не означает,
так, а так же ведь всегда было.
Так это всегда,
всегда
так было.
Всегда было кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то побогаче, кто-то победнее.
Но это не означает, что мы должны полагаться на то, что вот завтра Государственная Дума примет закон, где будет принята санкция, я не знаю, 25 лет лишения свободы, и мы тем самым разрешим эту проблему. Отнюдь это не так. Потому что проблемы решаются по-другому. Проблемы решаются с помощью диалога, проблемы решаются с помощью доверия или стремления к доверию друг другу и так далее, и так далее. Я понимаю, что это больше философские категории, но тем не менее, есть традиции, особенно в России, есть семейные традиции, и давайте их не будем забывать, а говорить о репрессиях и говорить о том, что вот репрессии нас спасут и дадут нам правильный путь, там обозначат нам и хорошую, там, светлую дорогу, но это неправда, это не так. Мы живем в очень непростое время, мы живем в эпоху четвертой научно-технической революции, в конце концов. У нас сегодня получить информацию и реагировать на эту информацию можно по-разному. Кто-то может там раздраженно, кто-то может с усмешкой, а кто-то может воспринять эту информацию как руководство действий. Там,
вопрос, от кого информация исходит? Одно дело, если я там подписан Alex123, ну, господи, такой же пользователь, такой же, не знаю, флудер, тролль, как и многие. А если у меня будет стоять имя, фамилия там какого-то, допустим, авторитетного человека? Более этого, даже данная инициатива.
Но речь идет, скорее всего, об ответственности.
Конечно.
Понятно. Но, опять же, мы, наверное, для того, чтобы как-то побудить людей, которые надевают на себе маску, побудить их снять эту маску, мы можем путем дискуссии, путем каких-то диалогов в обществе, путем каких-то...
Вы как-то очень верите в людей, мне кажется,
и в общество. Я очень верю в людей, потому что я люблю людей, иначе я не занимался бы этой профессией, я бы ушел из профессии, если бы я не верил людям, поэтому... В данном случае, уж поверьте мне, да, наверное, у меня есть профессиональная деформация, как у адвоката, который много лет посвятил защите там прав и законных интересов граждан. Но я могу сказать, что все-таки этот путь правильный.
Посмотрите, интернет в каком направлении развивается. От каких-то дискуссий все, ну, просто однозначно приходит к какому-то экстремизму, это в самых крайних вещах, к озлобленности и к жестокости. Если там, допустим, 20 лет назад дискуссии худо-бедно какой-то нормальный тон носили, сейчас намного проще и намного чаще наткнуться на хейтерство, на буллинг, на кибербуллинг. Это же страшные вещи. И это интернет, как раз благодаря тому, что здесь я могу зарегистрировался, там, не знаю, или на надел какую-нибудь ту самую маску, и все, и понес. Меня никто не отследит, понес такую ахинею, что в жизни я такого даже не скажу.
Ну, есть же опыт, и в том числе у меня есть опыт, когда протокол осмотра, пожалуйста, обращайтесь к нотариусу, составляйте протокол осмотра, и дальше это используйте как доказательство, идите в суд и работайте с этим.
А скриншоты принимают сейчас как доказательство?
Вы знаете, по-разному. Но в любом случае, профессиональный опытный адвокат, он юрист, он знает, как это делать, и я думаю, что в этом проблем-то нет никаких. Конечно, безусловно, хотелось бы, чтобы когда кто-то о ком-то говорит, чтобы было понятно, кто это. Понятно, что когда у человека маска, и он позволяет себе и в том числе недозволенное поведение, понятно, что в этом случае есть проблема, но в то же время то, о чем вы говорите сейчас, получается, что тогда нужно закрывать интернет полностью и тогда не касаться этого. Но это невозможно, и этого нельзя
уже
сделать. Да, поэтому я еще раз возвращаюсь к ценностям нашей семьи. Это воспитание человека, это воспитание с малых лет, это объяснение, там, разъяснение, обсуждение, в том числе с детьми, что такое хорошо и что такое плохо. Помните, как вот...
Абсолютно точно. Да. И к этим всем моментам нужно обязательно уточнять, что даже на онлайн, как сказать, ненависть, на онлайн, на поступки негативные, совершенные в онлайне, тоже будет наказание. Тоже будет юрист, который обязательно все это дело отследит и расскажет, и покажет, каким образом за это можно наказать. Вот, кстати, в отношении тех деяний, которые, казалось бы, сейчас, совершенно они незаконные абсолютно, но при этом юристы, вот так слушаешь, по крайней мере, разводят руками. В Сбербанке сообщили, что в 15 раз чаще стали жаловаться на звонки мошенников. Это, кстати, не считая случаев, когда никаких действий жертва такого звонка не предпринимает. И я вот такой момент хочу обозначить. Ведь тут действительно, если совершается какое-то киберпреступление, какая-то кража или что-то, здесь можно предпринять какие-то действия, там усилить нажим, улучшить работы. А вот если дело идет на человеческом уровне, то есть человека заставляют самого поделиться какой-то информацией, ничего не поделать. Развести только руками можно. Вы сами виноваты, сами вы утопающие, помогайте себе, потому что вы самостоятельно вручили свои данные в руки вот этих самых мошенников. Юрист сегодня в этом направлении как-то может помочь уже, увы, если, не дай бог, подобный инцидент случился?
Но, к сожалению, к нам, в том числе к адвокатам, обращаются, когда уже что-то случилось, как правило. Редко кто приходит и говорит о том, что вот есть вопрос, вот я бы хотел решить его до тех пор, пока вот это все вот не выстрелило где-то. А так, как правило, уже опосля, как сейчас модно говорить, да. И, соответственно, когда мы начинаем там по конкретному делу разбираться, то, как правило, очевидно, что могло привести к такому. Либо беспечность, либо там, я не знаю, нежелание разбираться, нежелание читать какие-то документы, когда...
Нежелание быть современным.
Когда речь идет о том, что надо подписать договор, соглашение.
Мелкий шрифт.
Да. Я часто говорю, еще раз повторюсь, в том числе и в вашем эфире, что нас погубит правовая неграмотность. Вот этот вот правовой нигилизм, он зашкаливает в нашей стране. И я, конечно, понимаю, что мы, все граждане России не могут быть юристами, но, по крайней мере, разобраться в важных вопросах, когда речь идет о финансах, когда речь идет о детях, о обучении, там, ну и так далее, кредит. Масса вопросов, с которыми человек в течение своей жизни там сталкивается. И не каждый, конечно, может обратиться к услугам квалифицированного юриста, адвоката. Угу. Мы тоже это понимаем. Но, тем не менее, быть осторожным, быть внимательным, да, это природой в нас должно быть заложено. Но мы наблюдаем иногда такие ситуации, когда люди подписывают, и они не понимают, что они подписывают. Они, подписав бумагу, они потом удивляются, почему к ним приходят судебные приставы и требуют от них продать им квартиру, машину.
Не продать, а прям забрать сразу, потому что вот ваш документ,
да,
вы здесь
забрать,
уже не числитесь.
Забрать, продать там, и так далее. Понимаете? А человек говорит, так я никогда не был поручителем.
А когда с этим что-то можно сделать вот на человеческом, на общественном уровне? Ведь это действительно, это нужно донести до каждого. Но при этом я готов абсолютно прекрасно понять тех людей, которые хотят, господи, я живу и живу, не лезьте ко мне, вот я хочу, чтобы этими делами занимались специалисты. Я не знаю, я не умею играть в футбол, поэтому я сборную России смотрю только по телевизору. Я ничего не понимаю в юридических делах, поэтому пусть этими занимаются юристы. А здесь как-то нет, здесь получается нужно разбираться.
А вот смотрите, на примере, не буду называть фамилию, вот к примеру, там, к вам приходит ваша родная сестра и говорит, я хочу взять в банке кредит, но мне банкир сказал, что мне нужен еще поручитель. Вот ты как брат, поручись за меня, пожалуйста. Я не знаю, что это такое. Вы говорите, я тоже не знаю, но ты сестра, я тебе доверяю. И вы подписываете, и вы становитесь поручителем. Сестра не отдает кредит, вы несете ответственность. Вот он, пожалуйста. Но если сестра вникла сама, и вы как брат то же самое прочитали, что и какие последствия, вы бы этого не подписали. Но вы пошли, потому что у сестры такая ситуация, что ей надо покупать квартиру, у нее маленькие дети и так далее.
Человеческий фактор.
Но это, видите, как вот на таких вот моментах, вот чувственных, да, все на таком выстраивается. Мошенники тоже так работают.
Угу. Втираются в доверие абсолютно.
Понимаете?
Социальной инженерии.
Банкир, вроде бы, да, у него такая инструкция. Что может сделать? Он не может дать кредит, потому что он боится, что вдруг, если этот не вернет, то я уж возьму точно с поручителя.
Тогда получается грустная ситуация, потому что вот такие вещи, влияние на эмоции человека были всегда, и что общество ничего в этом направлении не предложило ни за 10, ни за 50, ни за 300 лет?
Общество, если так можно сказать, как вы выразились, я постараюсь тоже так же выразиться, общество об этом не думает.
Каждый сам за себя.
Каждый сам за себя. Вы знаете, общество думает тогда, когда... У нас нельзя сказать, что у нас люди такие хладнокровные, черствые. Нельзя. У нас все-таки на Руси люди все-таки такие добродушные, и когда беда где-то происходит, они все-таки объединяются, и как-то вот даже возьмите там, да, дело там Егора Жукова, вот сегодня я тоже посмотрел, людей-то много вышло. Другое вопрос, то, какие цели преследуют.
Uh-huh.
Но люди-то выходят. Люди-то высказывают свою поддержку. Поэтому в данном случае... Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, наверное.
Так, а как это противоречие-то здесь? С одной стороны, стремление к добру, к справедливости, а с другой стороны, кто-то должен клюнуть какой-то жареный там петух?
Вы знаете, конечно, бы хотелось, чтобы человек задумался над какими-то вопросами там, жития-бытия не тогда, когда клюнет жареный петух, А вот в другое время, чтобы как-то вот, что касается своей личной жизни, что касается бытовых каких-то вопросов, чтобы человек заранее подумал об этом и подумал, как эти вопросы разрешить, избегая каких-то, ну, всяких недоразумений. Вот, а как заранее? У нас нет никогда времени.
А вот относительно, кстати, таких моментов, косвенно, Анатолий Григорьевич, а вы как относитесь к тому, что вот человек может сообщать о каких-то нарушениях или вообще о том, что происходит в его дворе? Вот, условно говоря, на машине он едет, какой-нибудь нарушение увидел, которое ГИБДДшники пропустили, а он об этом сообщил. Вот
плохо,
этот момент.
Я очень
плохо
отношусь к этому. Я, я к стукачеству очень плохо отношусь. Я считаю, что Россия исчерпала этот лимит стукачества. Mm-hmm. Не хочу сейчас вашим
тогда
слушателям забивать голову этим.
В серьезное русло переведем. В Волгограде за информацию об ограблении банка предлагают 300 тысяч. Полиция предлагает. С одной стороны, да, наябедничать. Я все-таки более жесткое слово здесь не люблю. С другой стороны, это абсолютно нормально. Человек нарушил закон. Неважно, проехал он на красный или ограбил банк.
Для этого,
здесь еще это
для этого есть
денежно.
Правоохранительные органы. Человек нарушил закон, пожалуйста, возбуждайте процедуру, там, если это административное, значит, возбуждайте административное производство, либо уголовное, и действуйте, работайте по закону.
А вот эти вознаграждения, как с ними вообще относиться с точки зрения финансов,
Я честно скажу, конечно, я думал, что мы ушли от этого, и что в современной России не будет этого. Но, к сожалению, мы видим, что и само общество как-то относится к этому спокойно. Хотя я говорю, что все-таки я бы не хотел возвращаться к тем временам, когда это стукачество поощрялось, и когда
вот смотрите,
люди за
вы
деньги
это, вы
оговаривали
это...
кого-то и ломали судьбы человеческие.
Вы это подаете вот с негативной точки зрения. А во всем мире такая практика же есть. Но... сообщил, рассказал, потому что это же может предотвратить очень многие дальнейшие
преступления. А если у нас статистика, сколько искалеченных судеб людей, если исходить только из того, что информация получена от недоброжелателя.
Но вы говорите о людях, которые ничего не совершали. А здесь вот человек украл, ограбил банк. Или, условно говоря, вот...
А если стукач ошибся? Ну, вот стукач
ошибся. А вот это уже дело правоохранительных органов разобраться.
Вот если стукач ошибся, а правоохранительные органы тоже, и осудили человека по навету стукача, и он получил длительные сроки наказания лишения свободы.
А вам не кажется, что такая позиция, она провоцирует очень многое насилие и жестокость, о которой вроде бы действительно... Ну, что я туда полезу? Ну, зачем я буду вмешиваться? И вот как-то люди вот так стороной обходят, а происходят плохие
вещи. А потому
что
люди боятся
и боятся, и... Да-да-да, абсолютно точно.
Люди боятся связываться, потому что еще ты все-таки в генах сидит, знаете, вот то прошлое. И это действительно так вот. Ну, и, ну слушайте, не зря же там бывают, ну, разные существуют истории, там, были, не были, это другой вопрос, когда там мужчина, там, спасая, там, человека, которого там зарубили топором и топор, ну, известна же история, да, там, он подошел, чтобы вытащить топор, там, чтобы там как-то вот облегчить там или помочь этому человеку, которого зарубили топором, а приехала полиция, вот его сразу...
Его забирают, да, абсолютно
забирают,
точно.
И все, и человека осудили, а как ты докажешь? Все,
а про самозащиту
руках,
здесь уже далеко не каждый подумает.
Да, там и так далее. Я могу массу примеров таких привести. Тема очень деликатная, тема очень непростая. Я очень не хочу, чтобы вот такие вот формы стукачества, чтобы это вызывало злобу в обществе, что, ах, ты-то там, да, ты там богатый, да, дай-ка я там сейчас позвоню и скажу, что ты там, да, там, выходные дни, там, что-то там, это, делаешь у себя там на участке или еще. Я не хочу это, потому что это не должно быть в нашей, в обычной человеческой жизни. Понятно, что мы, наверное, не все равны и в части и заработков, и в части там, как мы одеваемся, что мы кушаем, там, понятно, да, но тем не менее. А вот на этой почве тоже есть раздражение, на этой почве тоже есть, знаете, там кто-то с кем-то поругался, и вот кто-то куда-то что-то там сообщил.
А насколько тогда уместен вот институт свидетелей во время судебных дел? По сути, что же самое, только по, как сказать, по повестке. Расскажи, что увидел, что слышал, либо оговори, либо не оговори.
Нет, ну, что касается свидетеля, если ты являешься очевидцем совершения того или иного преступления, по закону тебя могут допросить, и ты должен рассказать...
Вопрос о том, нужно ли рассказывать, как все было, только по закону, или вот если этот закон тебя не заставит?
Нет, ну там это не стукачество. Там же это не стукач, свидетель. Какое это стукачество?
Если а сколько он, бывает ложных показаний?
Если это уже вопросы к следователю, ага. Это уже вопросы к правоприменительной практике. Но это не стукачество. Я про стукачество имею в виду, когда кто-то вот на кого-то там пишет какие-то
наветы. Наговорить
там,
просто так
наветы,
и чувствовать свою, понимаете? При этом, как сказать, безнаказанность.
Безнаказанность и чувствовать, знаете, потешить свое тщеславие какое-то, что вот, а я это сделал, а вот к нему приехала полиция.
Сейчас
вот это вот страшно.
Соглашусь с вами, сегодня это вдвойне страшно, просто потому что это можно сделать в интернете и анонимно. Анатолий Кучеренов в студии, разбираем некоторые из ключевых историй дня.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.